Мы — счастливые свиньи на счастливой бойне.
Дверь чуть приоткрылась, и я услышал голос.
«Тим!»
«Кто там?» — я вскочил.
«Выйди сюда!»
Ребятишки обеспокоенно вертели головами, перешептывались. Я вышел в коридор. Там, еле освещенная единственной тусклой лампочкой, стояла Людмила. Она потянула меня за руку вглубь коридора к затянутому решеткой окну.
«Тим, я так боюсь!» — прошептала она.
«Говори».
«Спонсор Синику приходил к нам. Он разговаривал с Автандилом и профессором. Меня выгнали из лаборатории. Мне это не понравилось, и я стала подслушивать. Я не все слышала, но они говорили о тебе».
«И что?» «Я старался выглядеть обыкновенно. Мало ли, зачем они говорят обо мне».
«Спонсор хочет тебя убить».
«Как же?»
«Они тебя отравят. Они тебя отравят так, чтобы все думали, что это случайно, потому что наш спонсор — гуманист. Он будет ни при чем».
«Спасибо, Людмила», — сказал я. «Но, наверное, ты немного преувеличиваешь. Зачем спонсору меня убивать?»
«Значит, ты ему мешаешь. Я тебе должна сказать, что уже был один случай. Почему-то спонсору не понравился доктор Герц. Он стал непокорным, он хотел уйти из лаборатории. А потом доктора нашли мертвым и сказали, что он объелся ядовитых грибов».
«Я не буду есть грибов», — сказал я и взял Людмилу за руку. «Я тебе обещаю.
Они могут придумать что-нибудь еще.
Я буду осторожен.
Ты не представляешь, какие они хитрые».
Людмила была расстроена. Ей казалось, что я не понимаю грозящей мне опасности. Но я понимал.
«Иди», — сказал я ей. «Иди, пока тебя не заметили. Завтра поговорим». «Но они могут прийти к тебе уже этой ночью».
«Пускай приходят». Я проводил Людмилу до двери. Она скользнула вдоль стены. Я надеялся, что ее никто не заметил. Теперь мне следовало подумать. Я стоял в пустом холодном коридоре. Что они придумают? Неужели на самом деле спонсор решил меня отравить? А когда? Вернее всего, завтра утром. Но все может случиться. Я выглянул наружу и посмотрел на звезды. Было около 10 часов вечера. Питомник уже спал, угомонились будущие любимцы. Прожектора, светившие с вышек, лишь подчеркивали пустоту и тишину. Ждать было нельзя. Надо действовать. Я вернулся к себе в бокс. Мои малыши, конечно же, не спали. Они были встревожены и ждали меня. «Ничего страшного», — улыбнулся я им. «Не беспокойтесь. Тетя Люда сказала мне, что воспитатели сердятся, что вы так давно живете у меня. Они хотят нас за это наказать».
«Я не хочу в корпус!» — воскликнул Сеня.
«Они жили у меня тише мышей, трепеща перед необходимостью вернуться в особняк и надеясь, что сегодня этого не случится. «Если они на нас рассердятся, — сказала умненькая птичка Маруся, — они нас запрут в карцере, и мы не сможем ходить к Тиму». «Может быть, завтра? — спросила Леонора. «Нет, — сказал я твердо. — Вернуться в корпус надо сегодня, поверьте мне». Они не стали плакать и просить меня.
«А мы пойдем в лес летом? Ты обещал, — сказала Маруся. —
Я помню и обещаю, что пойдем». Мне надо было решить сложную задачу. Арсений с Леонорой жили в особняке, в общих спальнях, Маруся в боксе за лабораторией, потому что процесс ее метаморфозы еще не кончился. А это совсем в другой стороне. Пустить их на улицу одних я не мог. Ночью в питомнике спускали собак. Собаки могли испугать малышей. «Подожди меня, Маруся, — сказал я птичке. — Я отведу Сеню с Леонорой, а ты никого не пускай. Сиди тихо».
«Я всегда сижу тихо», — сказала Маруся.
Я взял Арсения на руки, а Леонора шла рядом со мной. Мы пошли не напрямик через газон, который просвечивался прожекторами, а ближе к изгороди, по кустам. Нам никто не встретился.
Только возле дорожки, ведущей к особняку, из кустов выскочила собака. Хотела было залаять, но я велел ей молчать, и собака побежала рядом. Леонора ее боялась и крепко держала меня за руку длинными пальцами. Мы обошли особняк. Сзади был ход на кухню, там разгружали продукты. Я знал, как открыть крючок. Я туда уже не раз так проникал, потому что воровал для малышей еду. Раз они болели у меня в боксе, им довольствия не полагалось.
«Тише!» — прошептал я.
На кухне обычно не было сторожа, но порой поварихи или прачки тоже пробирались туда и воровали еду. Ведь все жили впроголодь. А в последние дни по радио начали твердить о том, что людей развелось столько, что они отнимают пищу у своих собратьев. Я знал, что означала вся эта подготовка. Мы прошли через кухню, и у лестницы в спальне я попрощался с Леонорой и Сеней и обещал им, что завтра навещу, и мы обо всем договоримся. Я вышел из особняка тем же путем, закрыл за собой дверь и, не торопясь, главное не вызвать тревоги, пошел обратно к своему боксу. Мне показалось, что за мной кто-то идет. Я даже несколько раз останавливался, прижимался к стволам дубов, но никого не видел, только чувствовал. Я знал, что меня хотят убить, но не могу сказать, что боялся нападения. Я боялся только, что им удастся убить меня так, что я этого не почувствую. Чтобы выманить преследователя, я ускорил шаги, надеясь, что оторвался от него, и резко прыгнул за ствол дуба. Я внимательно посмотрел назад. Да, что-то темное, какая-то тень мелькнула сзади, но не более. Конечно, они могут и выстрелить. В конце концов, все равно они докажут, что я умер естественной смертью. И все же, вернее всего, это будет не выстрел, а что-то более чистое. Они убьют меня так, что завтра можно будет выставить мой труп на всеобщее обозрение, и никто не заподозрит неладного. Я пошел быстрее, потом побежал, чтобы оторваться от темной тени. Одна из сторожевых собак припустила за мной, но не залаяла, потому что узнала меня, я нередко ее подкармливал. Так она и бежала рядом со мной, подпрыгивая и полагая, что мы с ней играем. Перед линией боксов я остановился. Что-то было неладно. Потом я сообразил, в темноте ярко горели два больших окна. Одно в боксе Синнику, значит, спонсор не спит, хотя в это время он всегда спит, и еще одно окно в лаборатории, и там не спят. Они готовятся. А я ни черта не знаю, что они замыслили. Я нащупал узкий нож в шве кожаных штанов и тут же спохватился, что совершаю перебежки по питомнику, облаченный в белый халат. Меня можно увидеть за версту. Какое счастье, что они решили не стрелять в меня. Лучшей мишени не придумаешь. Я скинул халат и скатал его. Передо мной лежало открытое пространство, периодически освещенное вертящимся прожектором на вышке. Я подождал, пока луч прожектора начнет движение прочь от лужайки, и кинулся к моему боксу. Я успел подумать, хорошо, что у спонсора и в лаборатории горит яркий свет. По крайней мере, они за мной не следят. Вот и мой бокс. «Стой!» — сказал я себе. Внутри меня звенел сигнал тревоги. В чем дело? Я плотно прикрыл за собой дверь, когда уходил. Я это отлично помнил. Кто-то был здесь после меня. Но где он сейчас? Поджидает меня в темном коридоре? Я был в невыгодном положении. Между мной и вышкой не было никакого здания, и я понимал, что через минуту луч прожектора меня накроет. Я спиной чувствовал, как полоса света крадется ко мне. И тут мною овладело бешеное желание действовать, нестись, сокрушая все. Такое чувство я испытал на стадионе, когда убил спонсора. Если мне нельзя стоять и ждать смерти, то лучше я встречу ее лицом к лицу. Главное — стремительность. Я в два прыжка был у двери, мгновенно ударом распахнул ее и влетел в коридор. Я ожидал удара, выстрела, но не встретил никакого препятствия. Я ударился о стену с окошком, перекрывавшую коридор, и замер. Было тихо-тихо. Зажужжал ранний комар. Далеко-далеко закаркала вспугнутая чем-то ворона.
В боксе никого не было. Ни дыхания, ни стона, ни движения. Я перевел дух, постарался успокоиться. Дверь могло открыть ветром. Маловероятно, но могло. А может быть, засада ожидает меня в моей комнате?